Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей. Но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых, а порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтендер-разработки в УЧРУ. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Сегодня ведется много разговоров о пользе медитации, одного из инструментов mindfulness, науки об управлении своим умом и вниманием. Мне представляется, что mindfulness – это такой фитнес для ума, который тренирует внимание, помогает управлять стрессом, развивает осознанность. Кстати, что это такое, мы позже тоже обсудим. И в целом помогает, наверное, просто быть счастливыми. Практикам mindfulness обучают и детей. Как это делается и зачем они нам нужны, расскажут эксперты. Бизнес-тренер, сертифицированный преподаватель mindfulness и создатель Центра осознанного лидерства Светлана Хамаганова и преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, преподаватель практики внимательности для детей Егор Кременцов. Здравствуйте.
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 Давайте начнем с самого известного инструмента практики mindfulness, как мне представляется, с медитации. Но вот медитация появилась во времена Древней Индии, потом ее стал пропагандировать известный нам всем Гаутама Будда, и потом уже в 60-е годы в отрыве от религии она пришла в Европу и в США, и, в принципе, распространилась по миру. Так вот, первое, что мне хотелось бы спросить у Светланы, работает ли медитация действительно в отрыве от религии?
Хороший вопрос. Ну, наверное, я еще вот слушала, Юлия, то, о чем вы говорили. Во-первых, стоит знак равенства. Mindfulness – это и есть медитация.
Да.
Это термин, который был введен еще раньше, в 19 веке он упоминался. Но стойко он все-таки возникает и используется, когда появился Джон Кабат-Зинн, который, собственно, и привнес эту практику в такую... если угодно, нерелигиозный контекст, да, в нерелигиозную жизнь. И термин mindfulness отчасти применяется и в связи с тем, чтобы отстроиться вот от этого эзотерического восточного контекста.
Угу.
И с моей точки зрения верно, потому что все-таки эта практика формирует свой набор инструментов медитации, своих техник. Они, несомненно, имеют связь и корни в буддийской медитации. Это даже не обсуждается. Но, тем не менее, mindfulness решает свои задачи, имеет свои цели и используется определенными практиками. А если говорить о возможности использования, да, совершенно точно, возможность эта была обеспечена самим буддийским подходом. Дело в том, что мало кто об этом думает и говорит, но буддизм не является креационистской религией. Поэтому, строго говоря, мы не можем сказать, что это религия. Там нет Бога. Там нет вот тех привычных...
Ну, можем. Это религия.
Ну, с научной точки зрения, да, я просто буддистка, я сама практикую, поэтому я довольно много знаю на эту тему. И плюс я все-таки там психофизиолог, и я много пересечений вижу. И с этой точки зрения, конечно, если говорить даже в научном подходе, то это не теистическая религия, в которой не существует Бога-создателя. А раз так, то у нас нет никакого конфликта в смысле использования практики.
Я вот сейчас хочу понять следующую вещь. Мне кажется, вот именно религиозный контекст может очень многих смутить. Вот, и мне хотелось бы понять, абсолютно не привязываясь к буддизму, может ли работать эта практика, и если да, то как?
Я работал в школе, в обычной государственной, и там была учительница математики, которая очень радовалась, когда я рассказывал, что я практикую с детьми внимательность, так я это называл, пока я не сказал ей однажды, что это медитация. И она изменилась в лице и сказала, вы что, это же язык дьявола.
Ну да.
Это разговор с бесами. Вы чему учите детей? Это была глубоко верующая православная женщина. Поэтому это как бы реакция, с которой я, кстати, сталкивался не раз, к которой нужно быть готовым, да, что в современном мире mindfulness – это секулярная научная дисциплина. Так попытались отстроить ее от религиозных основ, сказав, что, ну, друзья, это набор упражнений, которые мы проверяем с помощью научного подхода, и на выходе мы имеем такие-то результаты. И несмотря на то, что корни буддистские, сама практика mindfulness является светской. И более того, она исследуется наукой. Вот в этом и разница. То есть, естественно, что школьники, с которыми я занимался, они не знакомились ни с какой теорией, никакой религии. А то, что мы делали, это назывались минутки внимательности. Мы выполняли упражнения на саморегуляцию, там, не знаю, пожелания доброты и прочее.
Тогда вернемся к Светлане. Светлана, зачем вообще нужны эти практики? Чем они помогают взрослым, ну и детям тоже? Mm-hmm. Что такое вообще осознанность?
Я извиняюсь, но все-таки меня зацепил предыдущий разговор. Я бы хотела сказать, что мне кажется, многие вещи от невежества, потому что, например, такая классическая практика медитации, как медитация дыхания, mm-hmm. существует в христианстве, mm-hmm. существует в православии. В исихазме это постоянно практиковалось. Практика добротолюбия тоже существует в христианстве и полностью пересекается с тем, что мы называем loving kindness или любящая доброта, вот, о которой Егор сейчас упоминал.
Как и в исламе есть тоже похожие Абсолютно. Практики. Они, да. в общем, есть везде.
Здесь нет эксклюзива на вот эти техники, это уже отвечая на ваш вопрос, угу. да, Юля, на техники саморегуляции нет ни у кого эксклюзивного права.
Угу.
Так же, как я бы сказала, у всех есть право и желание регулировать свое состояние. Правда? И вот в части такого подхода, как mindfulness, мы, конечно, добиваемся ощутимых результатов в том, как люди начинают управлять своим эмоциональным состоянием. Там, где эмоциональное состояние, понятно, что такая тонкая функция, как внимание, начинает рваться. Ну, то есть, если мы напряжены, это известно любому человеку, мы становимся невнимательными. Если мы утомлены и устали, мы начинаем забывать, да, или делать какие-то неловкие движения. И так далее. Поэтому первое, что помогает нам добиться как у детей, так и у взрослых практик mindfulness, это, конечно, более высокого уровня саморегуляции. Это первое. Второе, несомненно, раз это так, то прямое воздействие на наше переживание стресса мы тоже можем оттуда получить. Ну, собственно, так и возникает первая программа по mindfulness. Она же не возникла как идея внимательности. Она возникла как идея MBSR-программа, Mindfulness-Based Stress Reduction Program. То есть впервые mindfulness начинает применяться как средство борьбы против стресса.
Угу.
И до сих пор так и существует. Что касается детей, понятно, если мы говорим о подростках, то, несомненно, и я как подросток это переживала, и тревогу, и депрессию. Мы все понимаем, что это сложный период в жизни любого человека. Вот какие инструменты самоподдержки там могут быть? Не очень много, понимаете? И медитация, которая начинает прививаться детям с такого раннего возраста, позволяет, конечно, им возвращаться. Это привычка. И вы верно заметили, это как фитнес. Но есть же физкультура. А есть ментальная физкультура. Поддерживать себя в хорошей форме и состоянии. Ну и последнее, конечно, то, что касается внимания, да, это тоже такой ощутимый эффект. Но, видите, исследователи смотрят в части влияния на функцию внимания довольно дискуссионно. Вот с точки зрения саморегуляции здесь дискуссии практически нет. А с точки зрения вот прямой, и опять с научной точки зрения, там, с нейрофизиологической, физиологической, есть определенные вопросы и к качеству самих исследований, и к тем эффектам, которые мы получаем. То есть они неплохие, но не преувеличиваем ли мы эти эффекты в части развития внимания. Но точно влияние позитивное есть. Да? Ну и, конечно, вот это состояние доброты, которое необходимо для социального контакта, особенно для молодых людей, которые, с моей точки зрения, на сегодня гораздо более чувствительны, чем поколение людей, таких как я. Может, мы и не дети войны, но 90-е мы пережили. А молодые люди, к счастью, более чувствительны.
Мне практики осознанности вообще даются крайне тяжело. Я этим интересовался, что-то читал. Но моя история – это вот рефлексия, анализ, планирование, прогноз рисков. Да, я забываю, но я записываю. Да, у меня рассеянное внимание, но у меня есть таск-менеджер. Да, то есть я инструментами решаю все эти проблемы. Наслаждение моментом – это не мое, конечно. Я вообще всегда вижу, что что-то идет не так или что-то пойдет не так. При этом, размышляя об этом, я понимаю, что это, наверное, не самое лучшее отношение к жизни, и мне, как взрослому уже человеку сложившемуся, довольно тяжело отдаются какие-то изменения в этом плане. А что меня беспокоит, я закономерно начинаю замечать что-то такое в сыне. У дочери пока нет, а в сыне уже да. Вот такой вопрос хотелось бы задать Егору. Можно ли каким-то образом привить, не знаю, навык осознанности, вот эти вот практики ребенку, когда я сам в этом не очень хорош, а скорее даже наоборот?
Да, спасибо за такой острый вопрос. В принципе, мы анализировали его с моим партнером, когда запускали онлайн-курс для детей. И получается, что оптимальным рецептом является сначала освоить медитацию взрослым родителям, а потом обучать этому ребенка, иначе получается такой заметный дисбаланс. Ребенок учится чему-то одному, о чем родители даже, получается, и не в курсе.
Но если родитель в курсе, но вот у него сейчас нет ресурса на это, а уже видно, что на ребенке это сказывается, хочется ребенку более такие правильные практики привить, это возможно?
Ну да, у вас есть два пути. Либо вы станете проводником, либо вы найдете специалиста, который будет заниматься с ним. Скорее всего, специалист захочет и с вами позаниматься.
Это как психологи все говорят, что в первую очередь с родителями надо поговорить, а не ребенка тащить.
Вот, но если кратко, да, такое бывает. Существует и литература, которая направлена на знакомство детей с внимательностью. И существуют программы, какие-то онлайн-курсы, которые можно, не знаю, купить ребенку, и он будет заниматься.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Светлана, вот вы как думаете, собственно, если ребенок растет в семье, где, скажем так... Неврозы – это прям наши друзья, но мы здоровые люди, как бы читаем литературу, понимаем, что это ненормально. Может ребенок при этом вырасти, не знаю, научиться этим практикам?
Тяга у людей к медитации может быть разной. Это инструмент, который подходит ко всем, и все могут его использовать, но не все захотят. И с этой точки зрения я все-таки за свободу выбора, как у ребенка, так и у родителя. Но что принципиально важно, и здесь вот моя позиция, я совпадаю с Егором, что должен быть значимый взрослый. Ну, то есть человек, которому ребенок доверяет, и который может ему об этом рассказывать, который может его обучить. У меня было два интересных эпизода, вот на эту тему расскажу. По-моему, это был 2008 год, что-то такое. Мы ездили в Ладак. Ладак – это северная Индия, Гималаи, это очень высоко в горах, это такое глухое место, ну, деревня, в общем, совсем просто. И я помню, мы заселились, ну, там отелей нет, там просто гестхаусы, и мы заселились своей группой в гестхаус, и там подметали пол и убирали в этом гестхаусе две молодые девушки. Ну, мы не знали, сколько им возраст, потом там у людей довольно сложно определить возраст по внешнему виду. Но они так все время хихикали, прятались, ну, им интересно, потому что иностранцев они не видели. А потом однажды уже, когда они так попривыкли, этот день второй, третий, они подошли к одному из наших участников и говорят: «А скажите, а вы медитируете?» Мы удивились, а потом уже за ужином обсуждали. И вот наш участник один этой поездки говорит: «Я прям просто обалдел от этого вопроса». И спросил их: «А почему вам об этом спрашивать?» И они ему рассказали, что вот в этой школе, в Ладаке, в глубинке, в деревне, их учитель в школе, потому что это оказались ученицы, это было там 15 лет, 16, он обучает их медитации. Обычно классный руководитель. И сказать, что они говорили, упоминали своих родителей, которые медитировали, нет, этого не было. Но учитель был. А вторая история, которая вот, что у меня откликнулась. Я обучалась в Англии, вот как раз медитация, и там участвовала в той группе, в которой я обучалась, было много школьных учителей. Это меня удивило. И вот если говорить о практике, которая есть в Европе, учителей обучают медитации, чтобы они могли обучать детей. Но то, в чем абсолютно прав Егор, когда есть и взрослый, и ребенок, который медитирует, и это показано на исследованиях в школах, когда и дети медитировали, и учителя, результаты значительно лучше, если медитируют двое. Потому что делали контрольную группу, где медитировали только дети, классный руководитель не обучался, а результаты были ниже. Ну вот как раз по саморегуляции, по стрессу и так далее. Они были позитивными, но, видите, усиление происходит за счет взрослого.
Если еще родители подключатся,
а то... А если родители, да,
отлично,
то
хорошо,
разы
да.
Так,
я слабо себе представляю, вернее, пока что я вообще не представляю, на самом деле, чтобы в школах у нас учителя как-то занимались медитацией. Даже уроки внимания, на самом деле, могу представить, но уже хуже.
Ну вот, да? Пожалуйста, Егор может нам рассказать, да, как это делается, как это проходит.
Вот. Я бы все-таки вернулся к обычной, скажем, российской действительности. Хорошо, есть, да, вот, есть семья, есть типичные вполне родители, которые чуть-чуть что-то прочитали, понимают, что это полезно. Хорошо, они готовы сами в это включиться. С трудом стисну зубы. Ладно, мы тоже. Окей. Ради ребенка.
Андрей, я знаю, что ты про себя говоришь.
Конечно, конечно. И, собственно, вопрос. Егор, что я могу делать? Какие есть практики? С чего мне начать вместе с ребенком, чтобы вот пойти по этой дороге?
Ну, и, конечно, было бы интересно рассказать вам про опыт работы в школе, потому что действительно я был тем учителем, который проводил уроки медитации в государственной школе.
Да, расскажите 5 слов.
У меня своего рода эксклюзив такой. Но отвечу на ваш вопрос. Вы можете начать с простого. Зайдите в приложение Insight Timer, там поищите детская медитация, там будет куча аудиогайдов, которыми вы можете воспользоваться для старта. Это медитация, которую записал специалист для вас, для вашего ребенка. Он будет слушать ее, и вы будете ее слушать и медитировать.
А что там? Там начитка голоса идет, расслабьтесь.
Сядьте, расслабьтесь и постарайтесь не заснуть. Там вот такого
плана. И засыпайте уже, давайте. Это же детская медитация.
Если я боюсь, если я сяду и расслаблюсь, то я вполне могу заснуть.
Это часто бывает, да. Вот, ну, это как рабочий старт, да.
Для учителей какие практические выгоды, опять же, вот в реальной ситуации, класс, 35 детей, все галдят, какие практики и какие реальные плюсы может вести за собой практика обучения детей, вот, например, внимательности, да, пусть так.
Я работал как раз в обычной школе, где было от 25 до 32 детей в классе, поэтому все это стояло довольно остро. Я имею в виду вопросы с дисциплиной, о которых вы упомянули. И сама тема настолько необычная, что приходить детям и говорить: ребята, давайте сейчас мы с вами займемся внимательностью. Это смело. И нужно было определенный уровень доверия создать в классе. И я работал с 5-классниками и 6-классниками. И так как я на тот момент уже пришел в школу подкованным, я получил специальное образование от американской организации и уже понимал, что mindfulness опирается на исследования, я пытался делать свои какие-то замеры, свои исследования. Класс, где не было, класс, где есть, фокус и контроль, смотреть, что в итоге получится. И там были конкретные показатели, которые мы пытались отследить.
Расскажите нам.
Там показателей довольно много. Например, академическая успеваемость. Успокаивается ли ребенок? Начинает ли он лучше учиться, более спокойно и внимательно слушать преподавателя? Получается ли отследить, что он стал более внимательным в классе? И точно так же у них брались замеры буквально, тесты на внимательность и анкеты самоанализа. То, собственно, слабое место в исследованиях, потому что мои двоечники выдавали мне анкеты, как будто они уже буддийские монахи там со стажем. То есть, они никогда не отвлекаются, никогда не забывают ничего на столе, никогда не забывают, что у них спрашивают, ну и так далее.
И какой же все-таки результат был вот этого среза? Обычный класс и вот те, кто медитировал у вас?
Вот после того, как я собрал анкеты и даже обратил их к своим друзьям-психологам, меня ждало большое разочарование из-за того, что я не смог установить никакой вот статистики, которая бы как-то подтвердила, что мои занятия имели место. Единственное, что я мог, это опереться на свое восприятие этих двух классов. Потом, конечно, я стал понимать, что, ну, во-первых, одному очень сложно провести такое профессиональное исследование.
Конечно.
А второе, там столько нюансов. Например, делают они этот тест утром в понедельник или уже ближе к концу дня в пятницу. Это уже может все перевернуть. Какой был до этого предмет? Поели они или нет? В каком они настроении? Столько нюансов. И я понял, почему говорят, что про mindfulness нельзя прям твердо опереться на исследование, сказать, он 100% там все помогает. Да потому что это очень сложно посчитать, особенно с детьми. Да? То есть как бы два угла. Либо учитель анализирует своих учеников, либо ученики сами анализируют себя. Ну и получается, что анкета учителя, она более субъективна, А анкеты учеников, они вообще могут ничего конкретного не показывать.
Хорошо, но смотрите, вот с чисто субъективной точки зрения все-таки, вы бы рекомендовали учителям, вот сегодняшним учителям в России, практиковать такие уроки осознанности, и какие практические плюсы они могут от этого гипотетически получить?
Да, золотой вопрос. Спасибо большое. Представьте себе, вот тишина, минутка внимательности, мы вслушиваемся звуки, которые создает школа. Осталось пара минут до звонка, и мы слышим скрип половицы, как жужжит лампа дневного света, и вдруг какой-нибудь голос учителя. А туды ж тебя, раз туды.
Туды ее вкачают.
Что вот перед нами стоит неподъемная задача обучить вот этих учителей, бедолаг, которые с гигантской нагрузкой, они устали, они не знают, как по-другому, как по-доброму, да, добиться тишины в классе. И когда мы придем и скажем, вам еще нужно тут, знаете, курс один пройти, если эта сертификация не будет влиять на их дальнейшую аттестацию, то есть это будет документ, неустановленного образца.
То они пошлют нас к Далай-Ламе. Мы, в общем, поняли, примерно.
Или саботируют это. И при всем при этом я вспоминаю, что Сбер, например, проводил такую экономическую грамотность в школах. И все дружно там сидели за компьютерами, жали кнопки, у них были тесты. И я понимаю, что теоретически это возможно, но это нужно задействовать такой большой механизм. И в первую очередь нужно наглядно объяснить нашим учителям дорогим, что это им может помочь. Да? А как? В первую очередь, конечно, снизить уровень стресса учителя, чтобы ты приходил на работу не как наш физрук, там, войдем, перекрестясь, и такое ощущение, из окопа поднялся. Вот. И так каждое утро. Когда этот стресс уже будет доказан ими, что он снижается, вот, может быть, тогда учителя увидят в этом ценность.
Хочу спросить у Светланы. Вот вы же занимаетесь коучингом и создатель Центра осознанного лидерства. Может быть, вы расскажете как раз, как вот эти навыки можно использовать для того, чтобы идти в бизнес, в работу, там, подниматься, завоевывать?
Вот, кстати, если сравнивать про вот такое развитие, mindfulness, все-таки, смотрите, я уже упоминала, что у меня есть довольно большой объем там, буддийской практики за плечами. И, честно говоря, я никогда не думала, что я буду преподавать медитацию, откровенно говоря. Потому что это средство для меня, это средство, которое мне помогало справляться с разными вызовами в жизни. Но где-то внутри было сожаление, потому что одна из моих специализаций, я психофизиолог по образованию, и, конечно, я понимала, что тема стресса, она чрезвычайно будет актуальна, пройдет всего лишь несколько лет. Это был 2006 год, и я понимала, что нас накроет так, будет совсем плохо. И я понимала, что медитация – это такой опорный инструмент, который действительно может помочь справиться. Но я смотрела на вот сейчас то, что Егор рассказывал замечательно, да, про среду, которая готова или не готова принимать. И я говорила, о нет, это спасибо большое. Нет, пока мы, значит, потерпим. Пока для себя. Но сейчас надо сказать, что например, прошедший год, я хочу отметить его особо, так как я преподавала очно, у меня довольно много тренингов по стрессу, то мы сели в онлайн, понятно, что началась пандемия, и вы не поверите, у нас начался вот прям, если угодно, бум на практике mindfulness. То есть люди в бизнесе, им понадобились инструменты дополнительные, чтобы справляться. Когда мы сидели в пандемии, думать о том, что сейчас я начну бегать, я буду высыпаться. Люди стали работать еще больше, чем они работали в офлайне. И это переживали все. Люди переживали такую условную сенсорную депривацию, отсутствие впечатлений, отсутствие контакта с близкими и так далее. В одном из ведущих банков нашей страны мы закончили марафон по практике mindfulness. И я хочу сказать, что вот эти замеры, которые мы делали, я, в общем, честно говоря, была напряжена. Это, конечно, не физкультурник, как Егор рассказывал, но тоже представляет, что это люди по всей стране, это онлайн. И я думаю, как они вообще поймут, о чем я говорю, как им объяснить? Надо сказать, что вот что позитивного, мы получили очень хорошие отклики. И это было там, сотня человек. То есть это не просто какой-то, да, там небольшая горстка. Поэтому все меняется, понимаете? И вот даже, Андрей, то, о чем вы говорили, ну вот как сейчас вот в этой среде. Слушайте, ну раньше Знаете, в средневековье нормально было там испанский сапог на кол посадить. И мы считали, что так хорошо вообще, да, и сжечь. И мы считали это нормой. Времена меняются, поэтому все будет двигаться. Нам нечего, с моей точки зрения, противопоставить новому виду стресса, который с каждым днем нарастает. Это информационный стресс.
А когда мы говорим о медитации и о ее практической пользе, мы говорим только ли о стрессе?
Я бы говорила, что точка входа в медитацию, чтобы люди начали понимать, потому что эффекты ее многогранны. Их нельзя свести к чему-то, к одному, типа вы стали внимательнее, вы стали лучше регулировать себя или что-то еще. Она очень объемная. Это так же, как, например, физическая активность или физкультура. У нее же нет одного эффекта. Правда? Она влияет на то, как работает наш мозг, как она влияет на здоровье и так далее.
Это надолго.
Я тоже практикую, не каждый день получается, но, в принципе, достаточно долгое время, мне кажется, лет 5 мне удается это делать, там, когда по 10 минут в день, когда по 2 раза в неделю, когда каждый день. Но то, что я вижу на себе, это те моменты, когда я все чаще могу просто находиться здесь, сейчас. И, пожалуй, это и есть моменты счастья, ведь счастье состоит из маленьких кусочков, и когда их накапливается много в течение дня, не просто там раз в неделю я вдруг осознала, что я сижу где-то и пью там, не знаю, вкусный кофе или ем вкусную еду. Но когда ты понимаешь, что каждый день, даже, может быть, каждый час у тебя есть какие-то моменты, когда ты можешь наслаждаться и радоваться, я бы выделила как главные результаты медитации. Больше моментов счастья, и, в принципе, как-то жизнь счастливее кажется. И вот что я хотела бы спросить практического у Егора. Поделитесь, пожалуйста, с родителями, которые нас сейчас слушают, может быть, тоже хотели бы присоединиться к этим практикам. Как конкретно они могут это сделать? Вы сказали, что есть какие-то аудиозаписи, которые можно скачать, но давайте прямо сейчас, если можно, перечислите какие-нибудь практические упражнения, которые можно сделать.
Первое, это самое базовое упражнение, это концентрация внимания на дыхании. Вы ставите обе ноги на пол.
Угу.
Ваша спина прямая. Руки лучше положить на колени. И спина находит такое положение, в котором она одновременно прямая и не напряженная. Как говорил Кабат-Зинн, Джон Кабат-Зинн, ваша поза выражает достоинство, как бы вы это ни понимали.
Классно, мне нравится.
Дальше вы замечаете, что ваше тело дышит, оно дышит само по себе, и вам не надо никак влиять на свое дыхание, но нужно выбрать место в теле, где дыхание ощущается наиболее ярко для вас сейчас. Это может быть живот, грудная клетка или кончик носа. Вы можете закрыть глаза или оставить их открытыми, но ваша задача – выбрать эту точку, она будет называться якорь. И направить ваше внимание туда.
Угу.
Вы замечаете, что ваше тело делает вдох, и вы проговариваете внутри себя слова подсказки «я делаю вдох». Тело делает выдох, и вы про себя говорите «я делаю выдох». Попробуйте вот так продержаться 3 цикла. Вдох и выдох, 1 цикл. «Я делаю вдох, я делаю выдох».
Я думаю, что я примерно так же засыпаю, чтобы успокоиться.
Да, если серьезно, да, вы можете заметить, что тело очень сильно реагирует на это упражнение. Многие дети говорят, что «ой, мы хотим теперь спать». Это может быть знаком, что ваше тело устало, и что вот вы впервые прислушавшись к нему, выключив мозг, который занят важными делами, да, он обращает внимание на тело, а тело ему говорит: «О, боже мой, я сейчас отрублюсь».
Спасибо, Егор. А вот, Светлана, у вас есть любимый инструмент mindfulness?
Вы знаете, я не могу выбрать любимый, потому что они все у меня любимые. Ну, мне просто это нравится.
Ага.
И, наверное, я бы просто вот в данном контексте, в нашем с вами разговоре, особенно упоминали учителей, я бы сказала, что очень может оказаться полезной практика любящей доброты. Эту практику нужно давать точно учителям, которые выгорают. Это синдром эмоционального выгорания. Их мало кто благодарит, а точнее, иногда вообще никто не благодарит. Они сгорают дотла. А дальше мы видим цинизм, равнодушие, ну, вот все, что описал Егор. Поэтому практику любящей доброты мы начинаем с проявления доброты к себе. И мы можем сказать в самые трудные минуты для себя прямо такой текст. «Пусть я буду счастлива. Пусть я буду свободна от всех негативных эмоций, тревоги, страха, гнева, злости, зависти, обиды, любые переживания, которые вы можете в этот момент испытывать. Пусть мой ум или мое сердце, кому как подойдет, будет наполнено добротой к себе, любовью, состраданием, мудростью. Перечислите все качества, которые вы хотите, чтобы были проявлены в этот момент. И технически очень хорошо включать здесь воображение, представляя самого себя, как вот если бы вы друг, который говорили себе вот эти слова и добрый такой посыл. А дальше мы переходим к следующему кругу. Это могут быть наши близкие, мать, отец. И неважно, они с нами или они уже нас покинули, наши дети. И точно такой же текст мы говорим. Эффектом от этой практики любящей доброты будет вот это тепло в сердце и мягкость. А когда наш ум и наше сознание становятся мягкими, не жалостливыми вот такими, да, знаете, а мягкими, сострадательными, с таким пониманием мы можем относиться ведь ко всем людям, что у каждого свои жизненные испытания, мы не знаем, почему этот человек злится, у него могло что-то произойти. А вот это вот постепенное взращивание в себе вот такой здоровой доброты по отношению к себе самое главное. Потому что позитивное отношение к себе надо взращивать, понимаете? Мы все переполнены критикой по отношению к себе и к другим. Я считаю, что это очень подходит, потому что обычно, когда медитация дыхания, она же базовая, и она точно, я голосую, я присоединяюсь к Егору, что вот она прям отличная, базовая. Но еще прибавить, если практику любящей доброты, то мы получим как-то большую релаксацию в части того, что мне не нужно сидеть и напрягаться. Мы можем просто какой-то позитивный текст говорить. Да?
Хорошо, я любитель приземлять всегда темы на практику, и я себе очень четко сейчас представил следующую ситуацию. Значит, у нас есть какая-нибудь стандартная российская семья. Довольно часто, к сожалению, это семья там, где мама-одиночка. Значит, у нее там 2 ребенка. Она сходила на работу, приготовила еду, там кого-то отвезла куда-то, положила детей спать, вечером села с кофе и любимым сериалом. И говорить сейчас себе, что ты хорошая, ты справишься, и вот это вот размягчение, мне кажется, что если такой человек нас будет слушать, он будет, если я сейчас размягчусь,
да,
я сломаюсь, и я вот это вот больше не вывезу.
Смотрите, первое, я бы сказала, что здесь есть, может быть, некоторая путаница, потому что если вы описываете маму, которая решила отдохнуть просто вот от этой суеты, ей нужен такой отдых, посмотреть сериал, выпить что-нибудь. Там.
Отключиться, заснуть и дальше.
Отключиться, заснуть.
Да.
Окей, это нормально. Жизнь не должна превращаться в сплошную медитацию, да? В этом смысле я бы говорила о том, что маме такой точно нужно думать о разных видах отдыха. И медитация — это один из видов отдыха. Вот что было понятно. Потому что это такой же отдых, как он сущностно другой, но по эффекту, который мы получаем, это тоже отдых. И опасения ваши, с моей точки зрения, они могут быть оправданы только в том случае, когда люди не попробовали это. И мы можем делать очень лайт-версию. Знаете, все-таки медитация — это отчасти где-то искусство, импровизация. В этом смысле люди, которые это практиковали, в моей, я не знаю, может, Егор поделится своим опытом, никогда такого не было. Они очень хорошо понимали, о чем идет речь. И у них наступала релаксация, понимаете? Потому что негативное отношение к себе — это всегда напряжение. Когда ты можешь себя поддерживать сам, давайте упростим и скажем, вот как добрый друг, если вы видите, что мама устала, я отношусь к себе, и я вижу, что я устала, я могу сказать: окей, просто расслабься, отдохни. Тебе не нужно думать о том, что сейчас ты должна отдыхать как-то наилучшим образом. То есть это тоже способ убрать внутреннюю критику. И когда человек начинает формировать постепенно вот такое позитивное отношение к себе, поддерживающее, он может понять, что в этой мягкости много силы. У нас же президент и говорит про мягкую силу, да?
Хорошо. Еще один вопрос вот к Егору. Я так понял, что вообще вариантов условной медитации или развития внимания, их довольно много. Они отличаются, это может быть что-то похожее, извините, на аутотренинг, там «я хороший, все хорошие, мир хороший». Это может быть практики какие-то внимательности в себя, в свои физиологические какие-то процессы, да. Я вспомнил, что относительно недавно у меня сын, собственно, я у него спрашивал, чем ты занимался там, просто между делом. А он очень часто в очень странном положении подростка, вверх ногами как-то там, со скрюченной, что-то, короче, вот я не знаю, как это сказать, какая-то кибана такая вот, где-то в углу у себя. Он говорит, я медитировал. Я говорю, в смысле? Ну, я думал о своем, что-то там у него происходило. Можно ли такие вещи, вот такое погружение в себя у ребенка, не в позе лотоса, а в позе чего-то несовместимого с физиологией назвать медитацией?
Я бы вот еще секунду сказал про эту медитацию любящей доброты, которую нам презентовали, и она может продолжиться на каком-то более продвинутом уровне. Можно желать добра людям, которые тебя обижают, людям, которые вызывают тебе сложные эмоции. И для меня это было самым мощным инструментом в классе, когда я сидел, и перед мной вот эти 25 голов, они там, допустим, что-то пишут, и я всем им желал про себя вот это вот хорошего чего-то. Особенно тем, кто меня больше всего доставал тоже. Для меня это был способ себе помочь. И мне кажется, что создавалось такое вот поле более уютное, что ли, потому что, наверное, само мое настроение транслировалось. Вот. А что касается вот экибаны, получается, что медитация, она восходит к латинскому слову, которое обозначает размышление. Я бы не сказал, что вся медитация – это mindfulness, и наоборот. Наверное, это нет, потому что есть медитация на денежный успех. Там, в астрологии, мне кажется, тоже используют медитацию. Ну, в общем, кто во что горазд, да, и mindfulness – это определенный набор упражнений все-таки, которые мы узнаем как одни и те же, скорее. То есть вряд ли будет какое-то упражнение из mindfulness, про которое я не знаю, потому что оно где-то в другой школе там появилось. То есть их постарались собрать в один пакет, но при этом вы справедливо заметили, что разновидностей-то может быть много, и вы не знаете, чем занимается ваш сын, там, как он конкретно медитирует. Ну, раз говорит, что медитирует, наверное. Вот может, он просто думает ни о чем. Может быть, это то, что Эйнштейн называл daydreaming, такое вот фантазирование наяву. А Эйнштейн говорил, что это самый мощный инструмент в его жизни, который там, он представлял, как он на ракетах летит, и таким образом мысленный эксперимент приводил к открытиям. Тоже же классно.
Расскажу о своей любимой практике. Ну, как любимой. Помимо медитации, мне кажется, то, что принесло мне больше всего пользы, не знаю, то, что изменило как-то мою жизнь, это когда я узнала о практике благодарности. Может быть, вы тоже ее практиковали, Егор, со своими учениками. Это практически любящая доброта, только когда ты не желаешь всем добра, а ты благодаришь всех и все за то, что у тебя есть. То есть таким образом фокусируешься не на то, что у меня болит нога сегодня или плохая погода, а ты говоришь наоборот спасибо за то, что хотя бы у меня есть завтрак, обед и ужин, крыша над головой. Спасибо этому человеку за то, что он преподал мне этот урок, тому за тот, родителей и так далее. По списку все, за что вам есть что поблагодарить. Вот. Мне кажется, здорово поговорили сегодня. Такая, мне кажется, у нас даже тут атмосфера неплохая сложилась в студии и по Зуму, не знаю, как вам. Как у тебя, Андрей?
Ну, я сделал для себя несколько выводов. В общем, что лучше при разговорах и в целом, например, если мы говорим про образовательную какую-то среду, все-таки говорить не медитация, а тренировка внимательности. Да, и что на самом деле для родителей, для детей все это нужно делать в комплексе. И здесь, к сожалению, работает принцип «хочешь воспитать ребенка, воспитай себя». Также я сделал вывод, что в педагогике эта штука может помогать не столько детям, сколько педагогам. Как лучше справляться со стрессом, так и, если мы говорим про практику вот этого, выправлять отношения как ко всей группе, так и к сложным ученикам через вот эти практики благодарности и любящей доброты. Да. Как-то так.
С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о практиках осознанности и mindfulness. Выясняли, зачем они нужны и как научить им своих детей. У нас в гостях были эксперты, бизнес-тренер, сертифицированный преподаватель mindfulness и создатель Центра осознанного лидерства Светлана Хамаганова и преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, преподаватель практики внимательности для детей Егор Кременцов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и Google Play, Яндекс.Музыки или смотрите нас на YouTube-канале подкасты РИА Новости. Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.